Если мальчик вырос без отца, не видел нормальных взаимоотношений между отцом и матерью, не видел, как мужчина может и должен брать ответственность на себя, принимать решения, быть или не быть и так далее, как теперь он может всему этому научиться? Методом многочисленных проб и ошибок, есть ли какие-то общие советы? Второй вопрос. Что, на ваш взгляд, позволительно влюбленным христианам до брака? Значит, на первый вопрос. К сожалению, у нас очень часто такие люди. Встречаются очень часто такие люди. Я обычно советую такому мальчику, такому молодому человеку завязать тесную дружбу с человеком старше его, с братом старше его. В нашей общине мы практикуем следующее. Когда приходят к нам такого рода дети, вот, или же, скажем, приходит такая семья, пришла мама, и у нее двое ребят, а мужа нет, муж ушел, оставил их одних, дети растут без отца. Тогда мы в церкви начинаем не только об этом молиться, а мы говорим с матерью, и потом ищем возможности контакта между этой семьей и семьей, в которой есть отец. Причем серьезного контакта. Чтобы у детей появились друзья, старшие друзья, пастыри. Роль отца очень быстро может занять друг. Причем роль отца, я не говорю о муже, понимаете? Это другой вопрос. А то есть такие братья, которые выполняют роль отца, а потом оказываются в постели у матери. Об этом речь не шла. Теперь на вопрос, что же можно делать верующим христианам до брака. Ну, во-первых, что хотели вы делать до брака? Брак связан с половыми сношениями. И он Богом отдан в жизнь брачную. Значит, полового сношения до брака быть не может. И всевозможного рода возбуждения. Когда я, например, участвую в первой фазе полового сношения, мы с вами говорили о половом возбуждении тела. Да? Приходят ко мне сегодня молодые люди, я их спрашиваю, вы имели половое сношение до брака? И они мне говорят, нет. А раньше я поверю и все. А сегодня я уже не верю. Я говорю, вы целовались? Ну, конечно, что вы. Действительно целовались? Да. А как? А что ты целовал? Ну, как целовал? Губы. А уши целовал? Целовал. А груди целовал? Иногда. А еще что целовал? А ты что целовал? А ты раздевал? А ты занимался петингом? Значит, пальчиком лез туда, куда не надо. Понимаете, секс – это не только общение двух половых органов. Об этом мы с вами говорили. Поэтому сказать, я не занимался половым сношениями, а все нормальные функции полового сношения, все они позади нас. То ты, в принципе, занимался половым сношением. Просто занимался. Не обманывай самого себя. Когда мы это делаем, мы не только возбуждаем тело, а в принципе проводим тело и душу через весь процесс полового удовлетворения, то мы занимаемся половым удовлетворением. И если мы прервем наши отношения и пойдем в другое отношение, все то, что мы пережили в этом первом, она раньше или позже аукнется во втором. Поэтому это грех. Грех общаться в половом плане с человеком до брачного сношения. Библия это учит, и нам нужно это знать, и поэтому не обманывать самого себя, не искать такого рода эрзац, выходы, и не брать в свои руки вещи, которые Бог отдал на семейную жизнь. Если, допустим, я начинаю встречаться с парнем, когда мне лучше ему рассказывать о своей старой половой жизни, если раньше были с кем-то половые сношения? Но потом я стала христианкой. Лучше это рассказывать сразу или надо время, чтобы прошло? Я думаю, надо время, чтобы прошло. Вы знаете, доверить человеку самые сокровенные мысли, доверить человеку интимную жизнь, довериться человеку полностью. Это значит, во-первых, нужно довериться не парню, а жениху. Знаете, это разница великая. А то вы будете доверять каждому парню, а каждый парень потом доверит всему обществу. И вы станете такой общественной шлюхой, даже не будучи такой. Поэтому не надо сразу доверяться. Надо вообще в общении друг с другом двигаться друг к другу. И двигаться друг к другу медленно, но целенаправленно. Вот, я считаю это очень важно. Не сразу, а со временем, с ростом, с духовным и душевным, и с ростом вашего отношения друг к другу. Хочу сейчас подойти к следующему моменту, к проблемам половой жизни. В половой жизни встречается ряд проблем. Одна из них – это половая холодность, или то, что мы называем фригидность. И выражается эта половая холодность обычно неспособностью женщины пережить половое удовлетворение. Между прочим, я должен вам сказать, что в определенных религиозных кругах, но не только в религиозных кругах, до 60% женщин никогда в своей жизни не пережили половое удовлетворение. Они знают, что это такое. Они просто не знают, что это такое. Мне женщина одна говорит: вы знаете, я мать 12 детей. А то, что вы мне рассказываете, это для меня все как открытие Рима. Родить ребенка, забеременеть – это дело простое. Удовлетворить женщину, дать ей должное благорасположение, так как это учит Священное Писание, это совсем, зачастую, совсем другой вопрос. Совсем другой вопрос. Итак, какие проблемы? Одна из проблем – я уже назвал это фригидность, связано с мышлением. Зачастую человек просто, женщина в этом отношении просто неправильно себе представляет половое отношение. Если ее постоянно учили, что половое отношение дано тебе только, половые органы даны тебе только на деторождение. На одном из наших собраний брат встал и говорит: вы знаете, братья и сестры, у нас 12 детей, мы 14 раз переспали со своей женой, и 2 раза я согрешил. Ну, во-первых, я думаю, что он соврал, причем радикальным образом соврал, потому что это невозможно, насколько я вижу. Или же он такой полусвятой, которому действительно повезло в этом отношении, 14 раз переспать со своей супругой и 12 детей. Но дело в том, что он 14 раз изнасиловал свою жену. 14 раз. Она никогда и ни разу не пережила никакого полового удовлетворения, потому что я знаю, что вначале мы все не умеем, и мы все не знаем, как играть на этом инструменте, на человеческом теле, как привести его в это чувство полного удовлетворения. Мы все этого не понимаем. Мышление играет очень важную роль. И вот если меня настроили так, я живу со своим партнером только для того, чтобы, так сказать, продолжить человеческий род, то в результате такого подхода у меня не будет ни желания, не будет интереса, не будет никакой устремленности получить удовлетворение. Потому что удовлетворение – это чувство, удовлетворение – это жажда, удовлетворение – это игра. А все это нечестие в глазах такого освященного, в кавычках, богословия. Пережитое насилие может быть другой проблемой. Когда женщина пережила в детском возрасте насилие, и, может быть, в принципе ненавидит мужской пол, потому что с ней это сделали, скажем, отец. Я как сейчас помню девушку, которая пришла ко мне на душепопечительную беседу и рассказывала, что ее родной отец насиловал в течение 5 лет. Каждую вторую неделю. Представляете себе, отец, который является символом мужского рода, делал это со своей дочерью. Понятно, что она перенесла эту ненависть на всех мужчин. Ненавидит мужчин. фригидность, холодность. А потом эта женщина выходит замуж. И, конечно, каждый раз, когда они оказываются в постели, у нее все закрыто, она не может. Я помню, в Парагвае пришла ко мне женщина и говорит, мы 7 лет как уже, я 7 лет как замужем, у нас один ребенок, мы только один раз имели половое отношение. Я страшно боюсь присутствия моего мужа. Я боюсь его тела, я боюсь, я всего этого очень боюсь. Я посмотрел на нее и спрашиваю, а вас сколько раз насиловали? Она рассказывает, что зубной врач, которому водила ее мама, зубной врач ее не раз и не два насиловал. И говорит, когда я не хотела, я приходила домой, говорила, мама, я не хочу к этому доктору. Мама говорит, не будь такой дурой, не плачь. И опять меня к этому насильнику. И это было много раз. И теперь в ее психике закрылось все. И она уже не способна на половое общение с мужчиной, как с таковым. Нарушена психика, вот. Или же заболевание половых органов. Тут целый ряд возможностей. Последнее, что я хочу назвать, это оккультная обремененность. Холодность, половая холодность, фригидность. Она может быть указателем на оккультную обремененность. Люди, которые попадают под влияние оккультно-демонических сил, зачастую закрываются полностью на контакт с другим полом. Может быть, как раз и наоборот, но в этом случае мы говорим с вами о фригидности. Другая проблема – это половое бессилие. В этом случае разговор идет о мужчине. Опять причины очень различные. Когда мне говорят мужчины, вот я импотентен, я часто с ними начинаю проводить беседу, чисто душепопечительную беседу, пытаясь понять, а что за мышление положено в основу половой жизни этого мужчины? Что за мышление? Вот, допустим, мужчина считает, что половое сношение это только тогда возможно, когда он женщине покажет, что он за мужчина. Знаете, как они на стройке друг с другом разговаривают? Как я ей всадил? Значит, половое сношение – это всадить, это показать, это дать, это как на коня сесть. Абсолютно тупое, абсолютно нечеловеческое представление о половой жизни. И когда человек так мыслит, а у него не получается ни всадить, ни дать, вот. Или на стройке говорят, а я по 4, по 5, по 6, по 7 раз за ночь. И вот он мечтает о 6, 7, 8, 10 раз. У него дневные сны в этом отношении. Он себе представляет, какой он герой в этом отношении. И замечаю, что все не врут. Такого не бывает. Проведен анализ среди мужчин в Соединенных Штатах Америки, где выявилось, что мужчина, который умеет 2-3 раза за ночь, он уже абсолютное исключение из правил. Абсолютное исключение из правил. И когда они все об этих вещах говорят, они просто лгут. Или же они болеют. Мы сейчас будем говорить о повышенной половой активности. Пережитое насилие, опять-таки, может быть причиной. Вот. Половое заболевание или, опять-таки, оккультная обремененность. Следующая, третья проблема – это половая зависимость, или то, что мы называем сексоманией. Скажем, человек, женщина или мужчина ли, были изнасилованы в раннем возрасте. Я вам приведу пример. Женщина, девушка приходит ко мне в возрасте 14 лет и говорит, что она настолько зависима от половой жизни с мужчиной, что ей, в принципе, он говорит, у меня как будто кто-то включатель включит, я пошла. Мне нужно лечь под мужчину. Не играет роли где, когда и как. Она полностью зависит от этого. Ей надо. Это как алкоголик, которому надо выпить. Насилие зачастую вызывает или же холодность, абсолютную холодность, фригидность, или же сексоманию. Как у мужчины, так и у женщины. Психическое расстройство очень часто оккультная обремененность. Между прочим, вы знаете, что в современном сатанизме вот такая повышенная сексуальная активность является одной из целей. Там так и говорят, что человек, приходящий к сатане, передающий свою жизнь в демонические силы, такой человек получает способность на повышенную сексуальную половую активность, на секс-манию. Несколько других проблем. Одна из них в половой жизни мужчин представляет одну из самых больших проблем. Это так называемая преждевременная эякуляция. Причина этому зачастую нечистое прошлое. Когда мужчина занимался или женщина занималась в течение многих лет мастурбацией, то в нормальной половой жизни у нее будет, скажем, в этой области проблемы, или у него будет в этой области проблемы. Я написал мастурбация. Или концентрация на оргазм. Когда мужчина ищет не полового удовлетворения как такового, целостного такого удовлетворения, а ищет только оргазма. Только оргазма. Может быть, только у себя. Вот, быстрого оргазма. Получается, ответ на это получается, они не доходят до этого. Просто он не доходит до этого. У него преждевременная эякуляция, и нет никакой целостной, нет никакого целостного переживания, полового переживания в таком отношении. Ответ на это – покаяние, исповедь, сознательная беседа с партнером. Я зачастую говорю таким людям: вы знаете, перестаньте заниматься сексом вообще. Вот. Даже если вы уже давно замужем, вы давно женаты, вот, у вас не получается больше, начните вести себя как жених и невеста. Начните вести себя так, как вы себя вели много лет назад. Ищите сближение друг с другом, сближение, сознательное сближение, беседа, разговор, беседа, или же есть целый ряд методов, одно из них – снятие напряжения путем техники давления. Но сейчас, может быть, это не самый основной момент в нашем семинаре, только показываю его тут. Очень часто важно также определить форму или положение, в котором пара переживает половое сношение. Потому что не всякая форма выводит на удовлетворение. И очень многие формы, они вызывают предварительную эякуляцию. Практика половых сношений. Различаем три фазы в половом сношении. Во-первых, психологическая подготовка. Помните, я вам сказал, что половое сношение, половое удовлетворение никак не завязано только на каком-то механическом воздействии на наши половые органы. Половое сношение – это целостное понятие. Половое удовлетворение нам, человеку, дается только в результате целостного подхода. И поэтому очень-очень важна психологическая подготовка к такому роду переживаниям. Как? Во-первых, нам необходимо понять, что любовные отношения, психическая подготовка связана с переживанием нежности и любви. Я часто говорю мужчинам: если вы хотите, чтобы ваша супруга открыла объятия под вечер вам, вам надо начинать рано утром. Я, например, каждое утро, когда я дома, я ответственен за кофе. Моя супруга еще в постели, а я уже сварил ей кофе и принес ей в постель кофе. Принес ей в постель кофе. Вот. Я тогда готовлю завтрак. Я очень редко дома. Я понимаю, если вы каждый день дома, может, вам и не надо, а вот мне надо. Да? Когда я целую неделю дома, и у нас дома нет цветов, тогда я, наверное, заболел. Для меня это очень-очень важно, показать моей жене, что я ее люблю. Показать ей мою любовь на деле. Без участия каких-то половых органов. Я ее готовлю к встрече. Понимаете, это как невеста, которую я готовлю к этой встрече. Я вам указал на ряд мест из песни песней. И где нам показано, что Господь Бог дал нам не только половые органы, Он дал нам губы, Он дал нам глаза, Он дал нам руки, Он даже дал нам зубы на нежное половое сближение. Между прочим, вы знаете, в животном мире зубы играют очень важную эротическую роль. да, вы покусаете вашими зубками ушечки вашей жены, и вы заметите, как вдруг начнет вибрировать ее тело, потому что эрогенные зоны тут у женщины. Когда мы понимаем тело нашего партнера, когда мы поняли, а где же эти зоны, и поняли, какую массу инструментов на удовлетворение половых потребностей моей супруги даны мне Богом, и я начинаю их употреблять на это дело, тогда скрипка под названием женщины или скрипка под названием мужчины начинает играть. И играть музыку нежности и любви. Подготовить своего партнера. Начало половой игры – это нежность. И нежность начинается за часы, может быть, даже дни до половой встречи. Когда нет такого, тогда существует только половое насилие. Между прочим, у меня в моей стране, на территории Германии, наконец-то ввели закон о насилии в семейном отношении. И начали сажать первых мужей за то, что они насилуют своих жен. Я считаю, это очень важно. Очень важно. Пришел, залетел домой, разбрасывай ноги и поехала. Так извините, пожалуйста, это не любовь. Тебе надо. А то он даже, может быть, еще и пресвитер церкви скажет, что ж, Библия говорит, давай. Значит, давай. Мне надо и давай. Когда я понимаю, что не мне надо, а ей надо. Когда я понимаю, что ее тело дано мне, и я ответственен за то, чтобы ее тело запело, чтобы она зажило, чтобы она получила удовлетворение, ее душа получила удовлетворение, тогда я пойму роль и букета цветов, и нежного поцелуя, и теплого кофе рано утром. Тогда я это все пойму. А если я этого не пойму, а только буду пытаться удовлетворить путем употребления данного мне палуса, то вы извините, у меня получится уж очень не любовная сцена, а насилие. Половое возбуждение. Очень важный момент в нашем половом сношении с партнером. Цель полового возбуждения. В чем заключается цель полового возбуждения? Цель – возбудить тело, все тело и всю душу. Всю душу. Возбудить в человеке, в нашем партнере желание. Желание удовлетворения. Возбудить. Когда тело запоет, когда оно начнет желать общения, тесного общения, тогда возможно удовлетворение. Результат – обычно эрекция мужского тела, увлажнение преддверия влагалища женщины, расширение влагалища и овлажнение срамных губ и так далее. Когда женщина готова, мужчина обычно намного быстрее готов к половому акту, когда женщина готова, когда она желает этого общения, то ее тело дает вам очень явные и ясные сигналы к такой готовности. Важно, очень важно. Половое возбуждение женщины требует 2-3 раза больше времени, нежели у мужчины. Это важно понять. Без полового возбуждения полового удовлетворения быть не может. Значит, если Библия говорит, мы обязаны дать своему партнеру должное благорасположение, удовлетворить своего партнера, то нам необходимо знать, что в принципе я мог бы давно уже закончить все это дело. Но мне необходимо научиться удовлетворить своего партнера. Это очень важно. Ключ к возбуждению женщины – нежность. И второй очень важный ключ – это возбуждение клитора. И многие мужчины даже не знают, что это такое. Не говоря уже о том, чтобы понять важность этой маленькой косточки. Обычно мне один говорит, эта косточка находится у женщины с задней стороны головы. Вот, говорит, массирую, нежно, грубо, ключик не функционирует. Не функционирует. Я хочу вам, женщинам, объяснить, что если вы хотите, чтобы ваш муж, ваш партнер, чтобы он нежно открыл бы вас на удовлетворение, вам надо показать, сказать, о чем идет речь. Многие женщины так страшно боятся об этом заговорить, направить мужчину. Вам надо поговорить об этом. Вы знаете, я обычно говорю, если вы знаете себя, вы знакомы со своим телом, вам надо просто дать вашему мужу урок. Сказать, вот я такая, посмотри на меня, включить свет и показать ему. И чем больше вы будете показывать, тем интереснее у него будут чувства. Это будет стопроцентная гарантия, что у него будут очень интересные чувства. Возбудить – это значит подготовить инструмент к акту, подготовить человека, его тело, его душу к акту полового сношения. Вторая фаза – это сама фаза сношения. Мы называем половое сношение коитусом. Между прочим, вы найдете об этом упоминание и в Песне Песней, и в других местах Священного Писания. Очень важно место из Еврея, в Евреям 13 глава, 4 стих. Извините, 4 стих. Евреям 13 глава, 4 стих. Здесь написано следующее в нашем переводе, русском переводе, настолько завуалировано и закомплексовано, что мы, в принципе, зачастую не понимаем этого текста вообще. Или же понимаем совсем превратно, потому что то, что здесь написано, нами зачастую не понимается. Здесь написано: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». Да? Помните это место. Это значит, брак у всех да будет честность. Выходить замуж надо честно, жениться надо честно, а ложе непорочно. Это значит, сливать семени мужчине на белое полотно непозволительно. Так это обычно излагалось и излагается. Разговор идет совсем о другом. Потому что слово, которое употребляется в греческом, это слово, употребленное на само сношение, слово «коитус». «Коитус да будет у вас в чести». Так надо перевести это место. А слово «коитус» имеет в виду сам акт полового сношения. Значит, когда вы находитесь в акте полового сношения, пусть это будет высоко в ваших глазах, в чести. Это важно, это святой акт. Это тут не просто игра двух тел. Это важный акт. Очень важный, настолько важный, что Бог выбрал этот акт как метод творения. Ничего другого, этот акт. Это самый святой, самый важный акт человеческого тела вообще на земле. Потому что иначе не будет человека, Бог не продолжит свое творение. Коитус да будет у вас в чести. А совершить его, Песня Песней 2:4-6, говорит: «Он вел меня в дом пира, возбудил, значит, изнемогаю от любви. Правая обнимает нежная, нежно гладит левая рука». Он вел меня в дом пира. Он меня повел на праздник. Вы знаете, когда половое сношение не является праздником, а просто является, так сказать, то, что мы в английском языке называем quickie. Знаете, что такое quickie? Это быстро, раз-два и сделал. Да? Это быстро сделать, себе сделать. Раз-два, то мы, в принципе, говорим не о чести, мы говорим не о празднике, мы говорим не о сношении, мы говорим не об общении двух тел, мы говорим о насилии. И обычно проблема такого отношения, она за женщиной. Она ничего не переживает. Она в результате такого отношения ничего не переживает. Бог дал мужчине, как и женщине, на койтус определенные органы. У женщин это внешние и внутренние срамные губы, это клитор, это грудь. Он дал ей руку, он дал язык, он дал ей пальцы. У мужчины это внутренняя сторона, не видно здесь, ляшек, нижняя сторона члена и так далее, семенники. Бог дал каждому из нас определенные органы. Дал органы, которые необходимо стимулировать, и дал органы, которые способны на стимуляцию. Он дал нам все необходимое для того, чтобы наши тела запели. Он дал нам все необходимое. Он положил нам на стол, накрыл столы пира так, что каждый из нас способен насытиться. Когда мы возбудили тела наши, открыли двери, вход разрешен, сигналы на это даны, и начинается само сношение, тогда важно тоже понять, что есть определенные важные положения, которые необходимо знать. Например, само положение играет важную роль. В христианских церквях обычно употребляется то, что мы в сексологии называем миссионерским положением. Миссионерская стойка, так сказать. Он наверху, она внизу. Член мужчины к клитору вообще не прикасается, к самому важному ключу возбуждения не прикасается. В таком положении невозможно, в принципе, удовлетворить женщину. Прямым сообщением невозможно. Можно, правда, заниматься евангелизацией, но удовлетворением женского тела таким образом заниматься невозможно. Невозможно. Другое положение, она, правда, очень удобна мужчине, ну и все. Только мужчине. Другое положение, женская стойка. Она наверху, он внизу, стимуляция клитора дана, и женщина контролирует темп удовлетворения и таким образом способна, в принципе, вывести себя на определенное удовлетворение. К сожалению, мужчина играет в этом положении очень заниженную роль. И я считаю, что это несколько плохо для мужчины. Ведь ему же тоже интересно поиграться. Вот. Другое положение, боковое, есть и целый ряд других положений. Я сейчас тут, опять-таки, у меня нет времени заняться детальным описанием всех этих стоек. Важно одно. Никогда не делайте друг другу больно. И понимайте, что созданные Богом в вас половые органы, это святые органы, и поэтому не надо бояться к ним прикасаться. Ни пальцами, ни губами, ни языком. Например, важно понять, что вагина – это самый чистый орган у женщины. Ее вагина намного чище рта. Во рте женщин намного больше грязи, чем в вагине. Это надо понимать. И тогда нет ничего срамного в этом, хотя мы и назвали губы вагины срамными губами. Тот, кто назвал срам тому, тоже придумал название. Но мы сегодня так называем эти губы, поэтому не будем менять мы тут название. Но надо понять, что Бог создал тело женщины, тело мужчины так прекрасно, что апостол Павел даже говорит, сравнивая определенные члены тела с членами тела Христова, он говорит, те члены тела, которые мы называем более срамными, мы их обдаем большей честью. О чем он там говорил? Скажем, вагину обдать большей честью. Как это сделать? Больше нежностью, больше честью. Двери открыты, вход разрешен, сношение никак не может проходить в порядке какого-то быстрого, дикого отношения, которое кончается через 2-3 минуты. Опять-таки, поймите, особенно мужчины, поймите, что не всадить, не сделать, не ударить, а удовлетворить твоего партнера. Нежность, и еще раз нежность, в конце концов заставит твоего партнера чувствовать прекраснейшее удовлетворение. Женщины, которые пережили и переживают оргазм, переживают удовлетворение, такие женщины, они не только любят своих мужчин, Им никогда не захочется побежать к кому-нибудь другому. А мужчины, которым удается удовлетворять свою подругу жизни, такие мужчины, они будут всегда искать такого сношения, потому что в этом одно из самых прекрасных переживаний счастья. И третья фаза – это оргазм. Что такое оргазм? Оргазм – это моментальное чувство, как бы невесомости, сопровождаемое чувство тепла, начинающееся в области кишечника и потихоньку охватывающее все тело у женщины. У женщины, охватывающее все тело, следуют ритмичные контракционы. С нижней трети влагалища в течение секунд женщина способна пережить до 10 таких контракционов, таких вспышек. При этом она чувствует, она переживает чувство экстаза. А у мужчины все намного проще. Контракционы и сброс семени, и чувство совершенного подвига. Чувство совершенного подвига. Женщина, не пережившая оргазм, она год за годом беднеет, между прочим, хиреет. Буквальным образом, женщина, которая переживает оргазм, на следующее утро посмотрит в зеркало и скажет: «Как-то я стала красивей». Женщину, которую вы осчастливили, она будет каждый раз красивой. И красивее, и красивее, и красивее. Знаете, между прочим, когда женщина молодая, вы ее любите, потому что она красивая. А когда она становится старше, вам ее надо любить для того, чтобы она оставалась красивой. И она останется красивой. Женщина способна на оргазм до высокого возраста. А у мужчины никогда это не прекращается. Потому что он способен на этот подвиг до самого последнего дня своей жизни. У мужчины это никогда не прекращается. Поэтому, когда мне братцы, старики говорят: «А у нас все это кончилось», я говорю: «Врете! Ничего там не кончилось. Не обманывайте себя самих. Ничего там не кончилось». Оргазм, этот экстаз, экстатическое чувство сладости и счастья, это важный элемент, цель, между прочим, полового сношения. Есть целый ряд вариантов усилить оргазм. Усилить оргазм. Например, когда мне говорят: «Мы по 3-4 раза за ночь», я говорю: «Какая глупость». Потому что мы сегодня знаем по курсу сексологии, что после пережитого оргазма человеку необходимо пережить ряд часов отдыха, до 24 часов отдыха, для того, чтобы пережить то же самое еще раз. Не надо себя обманывать. Разрешите определенное время на отдых. Удлините фазы любви, нежности, подготовки. Знаете, начните с самого утра, начните с цветов. Начните с кофе, начните с любовного письма. Вы когда последний раз писали своей супруге любовное письмо? Не пишете вообще? Да пойдите к Борисюку, он вас научит, как писать любовные стихи. Он у нас поэт. Он вас научит. Я бы очень желал, чтобы вы провели такой семинар. Семинар, ну а как формулировать любовное письмо после 5 лет совместной жизни? Тогда вроде бы уже нет никакого смысла писать письма. Вы знаете, чем старше я становлюсь, тем интереснее мне писать письма моей жене. И иногда мы сидим в одной комнате, у нас сейчас совместный офис. Вот я сижу с правой стороны за столом, она сидит как раз напротив меня. И мы оба пишем друг другу любовные письма, не зная, что мы это делаем. Вот, не зная, иногда мы даже не знаем. И пишем друг другу письмо. И знаете, написать партнеру любовное письмо, написать все. Понимаете, ведь разница между вот тем временем, когда вы не знали друг друга еще так хорошо, еще не были замужем, вот теперь, когда вы замужем, когда нет никаких секретов, не должно быть никаких секретов, вы можете все сказать, абсолютно все, все описать. Это великая разница. Теперь все описать. Описать свои чувства, описать свои желания. начать фантазировать, сравнить жену не только с деревом, с яблоней, с целым садом. Напишите, попробуйте. И вы знаете, когда нежность начинается за часы до, и потом тоже не сразу, в постель и на ура, а с подготовки, с нежности, с лобзаний. Какое страшное слово. Начать с этой нежности. Если мы продлим первую и вторую фазу, нам удастся продлить вторую фазу, скажем, до 20 минут. Продлить вторую фазу. А продлим ее только тогда, когда у нас будет длинная первая фаза. Длинная фаза нежности. Вот. Если нам это удастся, то там мы продлеваем и само переживание экстаза, само переживание удовлетворения. А если вы не вместе, удовлетворяетесь? Мне друзья говорят, вы знаете, у нас никогда еще не получилось, что мы были вместе удовлетворены. У него всегда уже до этого. Вот. Он не может, он не выдерживает, он не удовлетворяет, он не способен получить оргазм в момент ее оргазма. Тебе надо понять, дорогой мужчина, когда ты получил свое чувство, нельзя теперь слезать с коня, забросить это дело. Тебе Бог дал не только член. Он дал тебе руки, Он дал тебе язык, Он дал тебе глаза, Он дал тебе уши, Он дал тебе другие члены. Удовлетворить жену путем, довести это до конца путем нежного массажирования клитора в любом случае можно. Поэтому нельзя прерывать это дело. Нельзя оставить только одну сторону удовлетворенной. Нужно довести половой акт до конца. Пережить вместе, испытать вместе, удовлетворить, дать своему партнеру должное благорасположение. Должное благорасположение. Ну, а после фазы третьей, это важная фаза, которую почти все забывают, это фаза отдыха. Вы знаете, принцип очень простой. Не обрывай половых сношений, остывай. Остыньте вместе. Песни песней 7.11. Прекрасное место, которое говорит о таких вещах. Остывай, остынь, отдохните вместе. Мы иногда сядем после этого, моя супруга и я, и начинаются длинные собеседования. Братский совет. Что-нибудь в этом роде. Или я пойду и сделаю кофе. Или еще чего-нибудь. Конечно, не бывает никакого кофе, если я страшно устал. Мы иногда сядем после этого, моя супруга и я, и начинается фаза отдыха. Вы знаете, принцип очень простой. Не обрывай половых сношений, остывай. Остыньте вместе. Песни песней 7.11. Прекрасное место, которое говорит о таких вещах. Остывай. Остынь, отдохните вместе. Мы иногда сядем после этого, моя супруга и я, и начинаются длинные собеседования. Братский совет. Что-нибудь в этом роде. Или я пойду и сделаю кофе. Или еще чего-нибудь. Конечно, не бывает никакого кофе, если я страшно устал. И мне нужно исполнить, так сказать, свою обязанность как можно быстрее. То как только исполнил обязанность, повернулся на правую сторону, и уже слышишь мужской храп. А она не так быстро уснет. А если она не получила вообще никакого удовлетворения, долго не будет засыпать. И будет лежать рядом с тобой и мучиться. И, конечно, хорошо, когда ты мучаешься под музыку мужского храпа. Но помочь это никому не помогает. Значит, важно после пережитого совместно поговорить об этом. Например, поговорить об этом. А что тебе понравилось? А как тебе было хорошо? А что тебе вообще не понравилось? И пусть свет божественной любви в этом половом сношении найдет себе выход в вашей жизни. Фаза четвертая очень важна –